Чем отличается православный, я бы сказал, неважно, проповедник, учитель, священник, одним словом, тот, кто говорит о христианстве, от неправославного? В неправославии каждый, в принципе, говорит все-таки от себя. И мы видим, что произошло с теми западными конфессиями, которые стали на путь личной проповеди, то есть высказывание личных своих убеждений и личного понимания самого Священного Писания и учения Церкви, рассыпались на десятки и сотни различных ветвей. Причем до такой степени это дошло, что сейчас, если кто-то вдруг поинтересуется, если найдется время, то вы увидите, что дошло дело до того, что уже стали вообще отвергать самого Христа, отвергать самого Бога, отрицать важнейшие христианские истины. Ну, правда же, когда мы начнем говорить так, а мне кажется, вы понимаете, что из этого будет? Когда мне кажется, что здесь вот надо понимать вот так, а вот это эдак. Чем православие отличается? Я хочу обратить внимание на этот очень важный пункт, если хотите, нашей жизни. Чем он отличается? Тем, что православный, допустим, скажем, ну, проповедник, что ли так, он должен говорить не то, что ему кажется, а он должен передать то, что бесспорно является учением Церкви. Что бесспорно является учением Церкви? Не просто само по себе Священное Писание, я обращаю ваше внимание, не просто само по себе Священное Писание. Со Священным Писанием сейчас все конфессии идут, вот так Библию и держат. Не этим православие отличается тем, что она говорит, что само Священное Писание, вот эти конкретные вопросы, которые в нем, в Писании затрагиваются, где мы находим именно учение, понимается так, как об этом учат все святые отцы, святые люди. Слышите, какая разница? Святые, то есть те, которые показали, что сама их жизнь, так, само их, если хотите, духовное развитие, они засвидетельствовали своей жизнью, своими, хотите, чудесами, своими пророчествами, своими удивительными деяниями, которых Церковь называет святыми. Ну, я не знаю, наверное, понятно, кто такой святой, который даже в мыслях не хочет согрешить, в мыслях не хочет обмануть. В мыслях не доступит, не захочет какую-нибудь грязь подумать о каком-либо человеке или о чем-либо. Видите, кто такой святый? Вот люди, которые очистили свою душу от этой всякой грязи. Я надеюсь, ну, всем понятно, что такое грязь в моей душе. То есть не в моей, нет, не в моей, у другого человека, не в моей, вы же сами понимаете, да, да. Мы все прекрасно понимаем. Так вот, кто такой святой человек. Такой человек становится органом божественного проведения, божественного действия. Это то, что в православии именуется, он становится сосудом Духа Божьего. Вот кто такой святой. И вы теперь понимаете, если мы от этого человека и этого чистого человека слышим понимание того или иного вопроса, мы говорим, да, это заслуживает доверия. Когда мы слышим то же самое не от одного, только, допустим, преподобного Серафима, а слышим от Паисия Величковского, слышим от Тихона и Митрофана Воронежского, слышим от Игнатия Брянчанина и Феофана Говорова, слышим от Иоанна Кронштадтского, мы говорим, да, здесь уже мы имеем дело не с мнением одного человека, а с голосом Духа Божьего. Вот что является истиной в православии. И эту истину тогда мы можем спокойно передавать с убеждением, с пониманием, вот где истина. Может быть, те, которые не соприкасаются сейчас или мало соприкасаются с религиозной жизнью, может быть, не совсем, ну, чувствуют, насколько вот это положение важно. Сейчас это в высшей степени оно необходимо для нас, потому что в связи с той новой политикой нашего государства, когда границы идеологические стали открытыми для всего мира, российские границы для всего мира открыты. Мы сейчас открыты для всего. Любое учение может найти себе здесь пристанище, в том числе и любая религиозная вера, любая христианская конфессия здесь, пожалуйста. И поэтому нам может сейчас говорить все, что угодно каждый. И по какому критерию можем оценить, верно это или нет? По какому интересу критерию? Там уже нет критерия. Вы слышите? Говорят так. Так написано в Библии. Мы говорим, хорошо. И дальше что же? Библия сама себя объясняет. Ой, как великолепно. Тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если Библия сама себя объясняет, если все там ясно, откуда же тогда столько разных конфессий, скажите, которые спорят между собою? Вы слышите? Да еще какие споры! Если обратитесь к Средневековью, дело доходило до войн, до кровопролитий, до уничтожения друг друга даже. Откуда же? В том-то и дело. Хочется подчеркнуть это. Библия сама себя не объясняет. Истинное понимание Библии дается только у тех, кто вот церковь называет святыми, то есть которые исполнены действительно Божественного Духа, которые очистили свой ум и свое сердце от всякого зла. Вот чем отличается православие от всех других. Повторяю, еще извините меня, что я много раз повторяю, потому что это очень важно для нашего времени. Вот у нас ежегодно проходит конференция «Наука, философия, религии» в Дубне. Я там постоянно присутствую. И постоянно приходится слышать одно и то же. Со стороны, кстати, наших очень хороших философов, действительно настоящих ученых людей. А что вы все время это святых отцов? А ваше-то какое мнение? У вас что? У вас никаких мнений нет, никакого учения? Так и приходится отвечать. Странное дело, что вы все время на таблицу умножения ссылаетесь? Почему у вас все время 2×2 – 4? А почему бы не сорока на колу? Да, действительно, есть принципиальные вещи, которые неизменны, и отступление от которых является ничем иным, как подрывом фундамента или науки какой-то, определенной науки, или какого-то мировоззрения. Вот в чем дело. Это же в высшей степени опасно, поэтому следовать тому, что, а как вы думаете, что вы все время ссылаетесь в своих отцов? Ну вот видите, с чего я начал неожиданно, да? Но это просто необходимо для нашего времени. Когда полно идей приходит сюда к нам, и часто люди, ну, просто не знают, чему верить, а что оставить, что верно, а что ложно в самом христианстве. Так вот, если от этой темы оттолкнуться, от этой мысли, и перейти к вопросу, который волнует всех, каково же направление нашей жизни? Что будет, ну уж не с нами, следующим поколением? Как мы этим обеспокоены? Что будет? Куда же это течет река? Куда этот поток идет? Действительно, это здоровый поток, который даст жизнь, или это сель, который может сметать все на своем пути и уничтожать жизнь? Что за поток нашей жизни идет? что собою представит и представляет уже, и представит дальше то поколение, те поколения, которые вот рождаются и идут одно за другим. Мы видим, вот сейчас осень, и листья летят. И скоро вообще их не будет. Все будет погребено под снегом. Так поколение за поколением идет в роде человеческом. И поэтому действительно вопрос, куда же идет этот поток сейчас в нашей жизни? Можем ли мы влиять на характер, на содержание этого потока? Можем ли мы менять направление этого потока? Или тут какая-то, знаете ли, судьба, фатум, рок, как вам нравится, от которого мы никуда не уйдем? И вот здесь, оказывается, православие утверждает очень важное положение. В отличие от других религий, не буду называть, это не важно, скажу вам так. В других мировоззрениях существуют две определенные точки зрения. Одна из них – Бог дал бытие миру и человеку, и человек сам творит свою судьбу. Дал ему свободу, и он творит сам свою судьбу. Бог не вмешивается в дела человеческие. Одно положение. Второе положение. Все подвластно Богу. Он все творит. Человек только думает, что он что-то может делать, и делает. Ничего на самом деле от него не зависит. Что он хочет, Бог, то и делает. И вся человеческая судьба, как отдельного человека, так и человечества, полностью в его руках. Вот две точки зрения, если хотите, две ориентации мировоззренческие, которые присутствуют у нас. А как правильно, интересно? Очень многие верующие склонны ко второй точке зрения. А что мы можем делать? Как Богу даст? И все. Православие говорит, знаете что? Нет. Не первое неразумно, оно безбожно. Не второе неразумно, потому что Бог не есть диктатор. Слышите? Человек сотворен свободной волей. Он назван богоподобным существом. Это же... Как это только представьте себе? Человек – богоподобное существо. Он обладает полной свободой выбора добра и зла. И каждым своим поступком, оказывается, он меняет направление потока. Мы даже не представляем себе, мы просто не верим. Мы считаем, а что я? Ну, какая разница? Ну, я же украл, правда? Ну, и что от этого? А людей-то сколько там? 6,5 миллиардов, правда? Какое имеет значение? Потому что мы не знаем одной очень важной мысли, одного важного положения, если хотите, одной важной истины, которая присутствует в православии. Оказывается, деяния каждого человека, те деяния, которые он совершает свободно в своем отношении к добру и злу, имеют колоссальное значение на жизнь своей семьи, своего народа, своего государства, всего мира и человечества. Объясню, что такое свободно. Потому что, к сожалению, и здесь даже подчас бывает много непонимания. Что такое свободно? Вот я пьяница. Я понимаю, нехорошо пить, но я не могу уже пить, не пить. Слышите, не могу. Я понимаю, что все моя семья, все разваливается, что скоро меня все бросят, меня выгонят с работы. А я не могу. Я уже раб. Слышите, раб. И все мои деяния в этом отношении оказываются какими? Я раб этой бутылки. я уже раб. Это одно положение, понятно? Это можно приложить к любой другой страсти, как мы называем, к любому другому греху, к любому. Вы знаете, даже бывают какие случаи интересные. Я помню, как-то где-то прочитал, до революционной России аристократы. И вот были брат и сестра, аристократы, которые постоянно посещали высшие салоны. Так, сестра страдала клептоманией, то есть болезнью воровства. И когда приглашали в эти великолепные аристократические салоны на разные приемы и празднества, она обязательно что-нибудь украдет. Какую-нибудь статуэтку, какую-нибудь красивую игрушечку, финтиклюшку. Брат уже предупреждал, уже все знали, когда, что, пожалуйста, прошу, я обязательно потом найду вам, отдам, или я вам заплачу и что угодно. И в то же время нельзя было ее не пригласить. Люди такого уровня, нельзя было этого сделать. Она свободна? Она была? Нет, она не могла. У нее просто буквально врожденные. Вы знаете, как рождаются люди с врожденными физическими болезнями, с врожденными психическими болезнями, так же, оказывается, рождаются люди и с врожденными, слышите, врожденными нравственными болезнями. К чему я это говорю? Когда утверждается мысль, что наши каждые свободные избрания зла или свободные избрания добра оказывает очень большое, сильное воздействие на всю окружающую нравственную атмосферу мира, то подразумевается, что под этим? Не это рабство пьяницы, не это рабство, наследованное человеком как болезнь. Нет, нет, не об этом идет речь. С этим насколько можно? Да, надо бороться. Но это вопрос уже другой. Под свободным что подразумевается? Вот что. Вот что. Вот знакомая. Знакомая. Ой, знаете, что она сделала? Так, рассказать или не рассказать, что она сделала? И начинается. Рассказать или не рассказать? Я знаю одно, что, например, если я бы это сделал бы, я бы очень бы хотел, чтобы никто обо мне не рассказывал, кто это знает. Так, а ты как хочешь сказать о своей знакомой? Скажешь или не скажешь? Борьба. Борьба. И вы знаете, если человек уже окончательно не заболел тем, чтобы рассказывать всем о всех, если он еще сохраняет силу в себе нравственную, вот здесь это его борьба. Вот здесь, когда он сохраняет еще свободу, вы слышите, еще я могу не рассказать. Вот это деяние, оказывается, имеет огромное воздействие на всю атмосферу, духовную атмосферу нашей жизни. Рассказал. Рассказал. Что думаете, это просто так в воздухе растворилось? Ничего подобного. Не рассказал. Сумел. Не рассказал. Думаете, что это просто так бесследно прошло? Христианство, православие, именно я хочу сказать. Православие говорит, оказывается, что вот эти духовные акты имеют величайшее значение для личности самого человека, во-первых, и для всех окружающих его людей. Создается духовная атмосфера жизни. Вы знаете, ведь удивительное дело, что вот те, кого церковь называла святыми, я говорю, святыми – вы знаете, есть разные святые. Я говорю о святых подвижниках, которые действительно искоренили в себе страсти, которые прекратили в себе зло, Ну ж какое зло? Осуждение других, неприязнь к другим людям, всякие пакости и так далее, которые в душе будут. Вот эти люди, оказывается, имели огромнейшее влияние на окружающую среду, человеческую среду. Огромное влияние. Я напомню хотя бы один случай, который многие из педагогов, наверное, знают, те, которые преподают историю, литературу. Как Лев Толстой в 1902 или 1903 году что-то, ну, в общем, самый период его, я бы сказал, ну, страшной борьбы с церковью. Какой борьбы причем? Это я неверно сказал. Как я сказал, благородно борьбы? Да нет, не борьбы, а его просто оскорблений, с которым он выступал против церкви. Такие оскорбления, такие пакости. Увы, вот случилось. Великий писатель, талант. Да, талант, да. И этот талант, как меч обоюдоострый, вдруг повернулся. Куда? Не будем говорить о том, что, почему и как. Не о нем сейчас речь. Я просто хочу указать на один эпизод, который он сам, Лев Толстой, описывает в своем дневнике, описывает, как он посетил в этом 1903 году Оптину пустынь. Это в разгар своей воинствующей, да, этой волны против церкви. Оптин монастырь, Оптину пустынь. И вот он пишет, там, в монастыре, лежал монах. Уже лежал лет 30, как пишет он. Он был разбит параличом, владел только одной левой рукой. Врачи говорят, что он должен был очень страдать. Однако, он всегда был сияющим лицом. К нему приходили, пишет Лев Толстой, слышите, тысячи и десятки тысяч людей за утешением. Этот больной человек, страдающий, он утешал людей, приходящих к нему. И Лев Николаевич делает такой вывод. Вы это можете найти, это же не так трудно. Лев Николаевич пишет, и я думаю, пишет он, что этот больной, кажется, ни к чему не способный человек, глубоко страдающий от своих физических болезней, принес пользы для людей в тысячи раз больше, чем все эти чиновники и идеологи, которые борются за благо человечества. Ух, как сильно написал он! Вот, оказывается, кто больше принес его, Толстого, точки зрения, кто больше принес благо, пользы людям, чем все эти великие чиновники, философы и деятели, которые только и знают, что борются за благо человечества. А многие из них, знаете, как борются? Как у нас боролись за мир? Знаете, как боролись за мир? Так боролись за мир, что камня на камне не оставили. Это мы прекрасно знаем. Вот, оказывается, он очень, очень интересно и сильно, я бы сказал, описал один из важнейших духовных, я бы сказал, направлений жизни человека. Духовное влияние, оказывается, какое может иметь колоссальное значение для окружающих людей. Он правильно сказал, что это неизмеримо, в тысячи раз большую пользу он принес людям, нежели все эти и так далее. Вот, оказывается, какая ситуация. Почему приходится об этом говорить? Мне кажется, сейчас, и, наверное, как и всегда, надо просто себе это принять, надо это в себе вращать, надо, если хотите, просто убедиться в одной великой истине, о которой говорит православие. Истина эта такова. Мое духовное содержание не является просто моим личным. Не просто только мне оно приносит пользу или вред. Хотя это верно, что мне не только, а оказывается, оно имеет огромное значение для всех окружающих людей, с теми, с кем я живу, с кем я соприкасаюсь, с кем я работаю, кому я говорю, от кого я слышу. Вот, оказывается, это великая истина. Дух человека – это же реальность. Это не что-то эфемерное. Знаете, мы привыкли, дух – что-то духовное и что-то непонятное. Это самое ценное, что есть в человеке. И вот созидание этого духа является правильное созидание. Правильное созидание является, если хотите, основным направлением, на котором настаивает православная церковь, православное вероучение. Человек – это его дух, духовное состояние. Вот кто такой человек. Уж не говорю не его тело, это, наверное, понятно. Не его административное положение, но, наверное же. Не его знания, но неужели это не ясно? Что знание? Знание и меч, опять-таки, обоюдоострый. В одном журнале читаю статья очень с хорошим таким выводом. Господа бизнесмены, имейте в виду следующую статистику, что экономические преступления в 10 раз больше преступлений совершают люди с высшим образованием, нежели со средним. Поэтому подумайте, прежде чем принимать на работу, кого взять. Еще бы. Слышите? Причем это говорит статистика. Речь идет не о мелкой краже, сами понимаете, а о делах, которые требуют действительно великолепного знания экономики, финансов, если хотите, компьютерной технологии и так далее. То здесь требуется уже высшее образование, высшая специализация, а не то, что человек получит за свои 11 лет. Господа бизнесмены, учтите, пожалуйста. Слышите, какое предупреждение интересное? Человек – это вовсе не эти перечисленные, не его многознайство. А почему об этом говорю? На что направлено наше образование? На что направлена наша школа? На что направлено наше воспитание? Точнее, к чему мы свели воспитание? Воспитание это уже куда-то отходит в тень. Все внимание направлено, чем бы набить этот компьютер, который называется головой, какими бы знаниями. Он учится, она учится, а дома посуды даже не может помыть. Простите, что от этой будет девочке, когда она станет женой? Что, думаете, семья будет? Когда она не знает, как картошку, простите, сварить или поджарить? Что проку от ее учебы? Когда она только знает, как мазаться и краситься. Что мы делаем? Я сказал, практической стороне. Это житейское – варить, сделать, убрать. А духовная сторона? Много мы смотрим на то, что читает, что смотрит, какие компании, с кем дружат. Такие важнейшие вещи остаются очень часто вне поля зрения. А сейчас вообще идет пропаганда какая? Полная свобода, не мешайте ребенку ни в чем, ни в каких его желаниях. Замечательно. Вы хотите из хорошего ребенка, хотите сделать негодяя. Это очень просто сделать. Очень просто. Безнаказанность – мать всех преступлений. Не наказывайте. Подумайте, это речь идет о семье, да? Ах, если в семье надо не наказывать, прекрасно. Тогда давайте в государстве не наказывать. Тогда давайте. Кто-то украл, кто-то убил. Вы с какой стати наказываете? Представьте себе этот принцип безнаказанности ввести в общественную и государственную жизнь. Что это будет? А в семье вдруг это заставляют. Я не знаю, посмотрите, что делается на Западе. Посмотрите, что делала Финляндия сейчас, когда отбирают детей. Это до какого кошмара дойти? Когда с этой панк-группы хулиганство, откровенное хулиганство, и все. Больше ничего. Кажется, вопрос-то ясен, не о чем говорить. Вы посмотрите, что творится. Весь мир поднялся на защиту хулиганства, на защиту гадостей, откровенных гадостей. Пришли в дом и нагадили. Это можно? Нет, нельзя. Ага, в одном личном доме нельзя, а в общественном? Пожалуйста, да? Еще об этом рассуждают. И не просто рассуждают. А вы видите, перед чем мы стоим сейчас? Небывалом в истории. Обращаю ваше внимание. Такого никогда в истории не бывало. Чтобы хулиганство и гадости защищать, поднимать их на пьедестал почета и кричать о том, что это истинная свобода человека. Никогда в истории этого не бывало. Всегда хулиганское преступление получало соответствующее наказание. Оно было необходимо не только тому, кто это совершал. Оно было необходимо для того, чтобы поддерживать в обществе, в народе настоящую нравственную атмосферу жизни. Если этого не делать, тогда крах обществу. И вот сейчас мы с вами стоим перед небывалым в истории, я бы сказал, явлением, когда защищается, оправдывается то, что прямо разрушает нравственность и отдельных людей, и всего общества. Да здравствует хулиганство! Вы слышите, на каком уровне защищают-то? Читали? Слыхали? Президенты, премьеры, дипломаты, артисты, художники. Кто только нет. Каких знаменитостей только нет. Оправдывают. И что оправдывают? Дело не в этих даже личностях, какие они. Дело в поступке. Дело в принципе. Мы что оправдываем? Что же мы хотим? Что мы хотим тогда? Если, оказывается, можно делать все, что угодно, в храме, в театре, где угодно, в общественных местах, если так будут себя вести. Еще раз повторяю. Такого еще никогда в истории не было. Зло всегда именовалось злом. Всегда оно получало по заслугам. Это естественно. Иначе человеческая жизнь невозможна. Так? И вот теперь это о чем свидетельствует? О той новой, я хотел сказать, тенденции, но тенденция это слабо. Это уже о той волне, страшной волне. Я бы сказал, даже это не война, это уже сель, все сокрушающие, погребающие под собою все святое, которое двинулось на сознание людей, на саму политику, вы слышите, на образ жизни, на характер жизни, на сами принципы нравственного поведения человека. Вот перед чем мы сейчас стоим. Вот оказывается, какой обрушился удар на современного человека И особенно, и в первую очередь, этот удар, особенно чувствителен он, кем? Молодежью. Еще бы, вседозволенность. Каковы его истоки? Ну, помните же, ну, наверное, все читали, почти все читали «Братья Карамазовы», Достоевского. Ну, смотрели фильм, уж, конечно, это замечательный фильм. И, наверное, помнят этот эпизод, разговор Ивана Карамазова с приживальщиком, то есть с бесом. Какой эпизод замечательный! Как сильно, ярко там выражено. А если Бога нет, то все позволено. Бес что защищает? Слышите, что бес, пишет Достоевский, защищает вседозволенность. Причем эта вседозволенность прежде всего касается чего? Нравственной жизни, поведения человека. Вседозволенность. Вот, оказывается, каковы истоки-то. Бес это защищает. Как Достоевский понял это? Как он точно охарактеризовал это? Мы, оказывается, сейчас стоим вот перед чем? Пред небывалым явлением. Я бы сказал, уже в мировой жизни, когда действительно столкнулись дьявол и Бог. Помните эту крылатую фразу из Достоевского? «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Когда-то это было сердца людей, слышите? А теперь? Это же не просто сердца людей. Отошли те времена, когда в каждом человеке, эту всю историю в каждом человеке, дьявол с Богом боролся и борется. Нет, теперь эта борьба вышла на уровень, вы слышите какой? Политики, общественной жизни, мощной пропаганды, внедрения. Вот перед чем мы стоим. Перед чем стоят родители? Перед чем стоит школа? Слышите, перед чем? Это небывалое действительно явление, перед чем мы оказались. Что мы можем сделать? Вот вопрос. Все это то, что я говорил, это мы все слышим, это мы все видим, это все мы переживаем. И весь вопрос, как всегда, что делать? Ну, конечно, не Чернышевского это вопрос. Да. Всю историю мы говорим, что делать? Ответа только два. Только два ответа. Один ответ, который еще мы можем принять к действию. Мы, я говорю, те люди, которые убеждены в истинности христианства, убеждены в том, что христианство создано не людьми, не какими-то религиозными деятелями или фанатиками, не какими-то философами. Слышите? Нет, нет. А убеждены, что христианство действительно это является откровением самого Бога. Все христианские истины это поражают. Знаете, пока человек не знакомится, он так относится, ну, подумаешь, истины. Стоит только немного познакомиться с этим, диву даешься. Вы слышите, я вот кратко скажу вам, просто удивляешься. Кто проповедовал христианство? Вы помните? Ну, кто такой Иисус Христос? Помните? Что? Кто? Странно о нем. Не учился. Откуда он знает Писание? Ну, вы слышите? Даже сами знания, образованность какая была? Знать Писание. А апостолы? Кроме Павла? Так это же люди малообразованные были. Ну, рыбаки. В то время. Когда? Какая там учеба? Какие там знания? Если б только посмотрели, какие истины они, апостолы, от лица Христа преподают всему миру. Мы бы просто удивились. Никогда в истории не было таких истин, как что Бог есть любовь. Бог есть судья, понятно вам? Справедливый, который одних наградит, других накажет. Все как положено, как в любом государстве. А здесь Бог есть любовь. Это что такое? Бог Троица. Простите, какая Троица? Три Бога? Христианцы говорят, нет, не три Бога. Так один он или три? Один. Но в трех ипостасях. Это кто мог такое сказать? Слушайте. Это, я не знаю, каким надо быть философом, чтобы дойти до этих вещей. И это кто проповедует? Рыбаки? Интересно. Логос, с которым носилась вся стоическая греческая философия. Логос, высший разум. А вы знаете, что они говорят? Они вдруг совершенно беспрецедентную вещь говорят. Что как с этим логосом-то? Логос является не абстрактное какое-то существо, не разум, присутствующий в природе, а вот он, воплотившийся. Вы знаете, это я просто говорю в качестве иллюстрации, кратко. Как только коснемся мы любой христианской истины, она поражает, знаете чем? Вот здесь придется употребить иностранное слово. Беспрецедентностью. Такого не было. А откуда же они взяли? Простите, откуда они взяли эти рыбаки? Приходится постоянно повторять слова. Вы знаете, какие слова? Не никого-нибудь, а Энгельса. Как вам это нравится? Сейчас я вам процитирую такого авторитета. Знаете, что он сказал? Он сказал, христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. То есть ниоткуда не взяло христианство, ниоткуда, ни из одной, в резкое противоречие. Энгельс перечеркнул всю свою атеистическую деятельность одной этой фразой. Даже бедный не понял, что он, наверное, сказал. Христианство – это религия не земли, а неба.